Вот, ну, замечательно.
Ну, мне начинать тогда, да?
Нет, сейчас я скажу, просто
Ага.
представлю тебя. Ты, конечно, не нуждаешься в представлении, но мы продолжаем наш семинар. И ты знаешь, Боря, что меня поразило в твоем описании. У нас Борис по дороге сегодня, на всякий случай говорю, хотя мы знаем, что это именно он. Меня поразило в твоем описании, что ты хочешь рассматривать политические вопросы под углом зрения среды. То есть меня это приятно удивило в том отношении, что твои коллеги Дима Тестов, Саша Володина, ну, возможно, не Гина, но, может быть, в меньшей степени, занимаются, Марыся, безусловно, занимаются этими сюжетами, своими сюжетами, точнее говоря, тоже привлекая это понятие. Ну, ты называешь это концептом, я не знаю, как эту схему, условно говоря. И это интересно, потому что, с одной стороны, это отражает, видимо, какую-то общность ваших интересов, а с другой стороны, видимо, это то, что вы считаете наиболее работающей моделью. И вот сегодня Борис нам хочет представить свои размышления по поводу пространства, я так понимаю, российского. Причем он избрал в качестве авторов двух человек, двух исследователей, которые концептуализировали эту тему, а именно Валерия Подорогу и Сергея Королева, который занимался политическими вопросами. И мы очень рады, что ты хочешь привлечь именно их работы к своему анализу, ну или использовать в своем анализе. Так что, Боря, без всяких прочих слов, я просто тебе с удовольствием передаю слово. Мы все внимательны. Спасибо.
Название
доклада.
Название доклада.
Да,
да. Экология. Вот интересно также, что в названии доклада фигурирует слово «экология», которое сейчас, конечно, используется широко и трактуется широко. Но мы услышим экологию политического или экология политики, экология пространства. И вот мы услышим да, ту интерпретацию, которую нам предложит Боря. Спасибо.
Да, здравствуйте, коллеги. Да, я рад быть приглашенным на семинар. Единственное, возможно, я несколько разочарую тем, что у меня ну, тема, которую я начал, да, я буквально начал только сейчас. Вот, и скорее я еще не думаю, что я обладаю достаточной вот какой-то концептуальным основанием или методологией, чтобы как-то ее в удовлетворительном виде представить. Но, тем не менее, у меня есть, скорее это будет ряд тезисов, которые я хочу просто предложить на обсуждение, пробросить, да, и, возможно, получить какую-то реакцию, какой-то ответ, да, то есть я хотел бы вступить в диалог по поводу этих тезисов, а не как бы каким-то образом, в общем, представлять или там как-то вот утверждать, да, уже. И да, действительно, это вот тема, то есть экология власти, это общая такая тема, но там есть более узкая тема, как раз которая связана с Валерием Подорогой и Сергеем Королевым. Это именно такое маленькое уточнение, которое ввел вот, так сказать, под заголовок доклада. Это как бы вот, назвал это «Русское пространство». Вот размышление вопрос в связи с книгами Валерия Подороги «Пространство и власти», книгой Сергея Королева «Бесконечное пространство». И я хотел сразу вот в этой связи напомнить, что летом 2022 года вышла новая книга Валерия по дороге, которая называется «Пространство и власти. Геополитика русского авангарда». Это вот как раз часть работы по расширенному изданию сочинений, входящих в двухтомник «Мимесис», в качестве отдельных книг. Это вот работа, связанная с публикацией посмертного архива Валерия по дороге, который был, собственно, запланированным при жизни, который сейчас вот реализуется под руководством его вдовы Людмилы Борисовны Кульчицкой. И здесь вот мне важно обратить внимание на заглавие этой работы, потому что оригинальный текст у Валерия по дороге назывался «Евнух души, революционные машины и литература Андрея Платонова». И это заглавие не случайно, то есть, на мой взгляд, потому что оно маркирует более тесную связь этой работы с проблематикой власти. Да? Причем с проблематикой власти, на мой взгляд, в том ключе, в каком она представлена в работе «Время после». Освенцим и ГУЛАГ «Мыслить абсолютное зло». И здесь одним из главных как раз рефренов оказывается то, что вот Дорога вслед за Адорно и Леотаром называл негативным мимесисом. То есть когда литература оказывается свидетельством или свидетельством катастрофы, которая вот порождается тоталитарным господством. И, на мой взгляд, собственно, вот литературные опыты Платонова и Шаламова в интерпретации «По дороге» они являются описанием такой непрерывно опустошаемой земли. Но при этом эта земля все время упорно сохраняет элементы чего-то живого. То есть, и здесь действительно здесь вот важно тоже упомянуть о том выборе, который делает Валерий по дороге. Да, то есть это различие между, так сказать, придворной имперской, то, что придворной имперской литературой и другой литературой. Да. То есть если одна является таким отражением имперского универсализма русской культуры, то есть это выступает как некая светская идеология, то другая – это вот литература разночинная, холопская, слепленная из боли и подавленности. То есть и первая литература – это литература образца, который претендует на реалистичность и продуцирует референциальную иллюзию. А второе – это вот ближе к тому, что Делёз называл малой или миноритарной литературой, то есть которая показывает как раз, что когда мы апеллируем к реальному, пытаясь его построить, то есть она оказывается невозможным и рушится в момент своего утверждения. И мне кажется, что вот эта книга «Пространство и власть», она может, она формирует некий взгляд, естественно, на поэтику советского авангарда, но при этом он же является метафорой освоения власти у пространства в России. Да? И, собственно, это то освоение, которое вот оказывается невозможным, да? То есть оно не работает. Собственно, и создает некоторую власть, над которой весьма трудно существовать. И в этом плане, собственно, меня интересует здесь вот какое-то пересечение или перекличка с работой Королева, которая ранее работала 1994 года, «Бесконечное пространство», как раз посвящена русской колонизации, вот, освоению земель. И, собственно, фактически для меня работа Королёва это таким как бы является уже фикшеном, который тоже является вот свидетельством того освоения пространства, которое производит российская власть. И я бы здесь начал бы, да, с вот такого концепта машины, да, потому что вот для Валерия по дороге, как мне кажется, одной из центральных таких центральных референций в его работе является концепт мегамашины. Да? Причем мегамашины, которая понимается в смысле Льюиса Мэнфорда. Да? Это именно вот у нее Льюис Мэнфорд, американский автор, который как раз и ввел понятие мегамашины. То есть, и вот эта мэнфордовская мегамашина это такая вот машина трансцендентная, да, то есть это некоторая универсальная машина, где старое, ассоциируемое с чем-то временным и приходящим, уничтожается во время нового, которое рассматривается в качестве вечного и неизменного. И в этой ссылке на Мэнфорда прослеживается некоторая аналогия между утопизмом революционной советской властью и архаической дохристианской логикой вот этой машины, где усилиями верховного фараона-полубога, то есть социально-природная материя, оформляется трудовую массу, сконцентрированную на обеспечении загробной жизни деспота. То есть и локальные социальные связи рушатся, тело человека превращается в тело раба или послушного автомата, и все вот ради вечной жизни и полноты посмертного бытия. И в связи с этим тезисом о мегамашине, как мне кажется, можно поставить вопрос, который для меня пока является именно вопросом, я пока не слишком это развил, вопрос о культуре российской суверенной власти, российской власти, да, которая всегда постоянно апеллирует к неким трансцендентным ценностям. И как раз вот я очень благодарен Елене, как раз которая в работе «Империя или саморасширяющая пустота» показала связь вот, имперского пространства и трансцендентных ценностей. При этом здесь вот таким важным моментом является то, что, точнее, не важно, соотносятся ли эти ценности сами с будущим, прошлым или неким воображаемым настоящим, да, потому что здесь, как мне кажется, вот идеи вроде описанного Москвы Третьего Рима, то есть советской коммунистической утопии, так и даже вот какая-то банальная идея сохранения, значит, сохранения существующей власти, они обретают некий мессианский характер и отражают это трансцендентное сознание. И вот, как мне кажется, апелляция вот к таким ценностям, она на уровне, на материальном уровне создается вот и порождает своеобразную экологию пустоты, которая является средой самовоспроизведения суверенной власти. То есть и вот это воспроизводство, обеспечиваемое мегамашинами, она оказывается вот таким коллективный work in progress власти, да, work in progress, который не останавливается и может быть прерван только при момент, собственно, ухода этой власти. И здесь вот в рамках анализа литературы Платонова здесь постоянно есть такие отсылки к своеобразному терраформированию земного ландшафта, какие-то, которые порождают какие-то планетарные или даже космические конструкции, обеспечивающие возможность новой, вот этой новой революционной, новой утопической революционной жизни. И, собственно, действительно, мы, учитывая специфику именно коммунистических революционных утопий, можем сказать, что изначально власть, она существовала в России, по всей видимости, апеллируя к таким вот этим, к подобным конструкциям, подобным вот машинной переработке. Потому что мы все время видим какие-то прожекты по преобразованию гигантских геосоциальных территорий, которые власть считает своими. Да? То есть, словно там вот Королев, например, говорит о машине опричнине, то есть военно-разведывательных экспедиций, там, начиная с Петра Первого, то есть система ГУЛАГа, ну, а сегодня это, очевидно, машина СВО, да, машина частичной мобилизации, вот, хотя, конечно, тут масштабы этих машин, они совершенно разные, да, то есть последнее, то, что я упомянул, оно несопоставимо, естественно, по своему объему с вот этими имперскими или советскими мегамашинами, но логика у них одна и та же, то есть они вот производят, это машина, которая производит пустое пространство. И здесь, конечно, нужно, мне кажется, понять, что представляет собой машина, вообще как-то определить этот концепт, потому что только в связи с этим концептом можем понять, что такое вот это будет среда, что такое будет концепт среды. То есть и, ну, Валерий Подорога, он дает определение машины, которое, в общем-то, отсылает к Симондону, да, то есть что машина – это то, что работает, да, это то, что «самарш», да? То есть или «la machine est un être qui fonctionne», да, то есть это машина – то, что функционирует, то, что работает в определенном режиме, который… И, собственно, машина, она повторяет одну и ту же операцию в одном и том же режиме, вот я цитирую сейчас по дороге, с тем же самым результатом. Да. То есть, соответственно, к примеру, это перевод одного типа энергии в другой. Да. Собственно, например, перевод электрической энергии в механическую, да, или перевод мозга, там, например, как там пылесос, да. Или там перевод мускульной энергии в кинетическую, да, то есть, например, рука, молоток и гвоздь. Существует много типов машин, то есть есть производящие машины, есть самовоспроизводящие аутопоэтические машины и так далее. Да. То есть есть машины, которые производят себя, есть машины, которые производят что-то отличное от себя и так далее. С другой, машина, она характеризуется тем, то есть машина – это не автомат. И машина, она характеризуется способностью, тоже это определение Симондона, локализовать пятно неопределенности. Да? То есть marge d'indétermination, да, французский у меня оставляет пока, к сожалению, желать лучшего. Да, и, соответственно, машина это не только, то есть машина локализует это письмо индетерминации, и это пятно индетерминации, это вот пятно виртуального, да, машины, то есть, например, связанное вот с это пятно виртуального, которое проявляется в режиме, например, обратной связи, то есть, когда, собственно, это пятно виртуального, то пятно, где машина делает какой-то выбор, да, то есть обладает некой свободой выбора, да. Соответственно, поэтому машина, она всегда, эта машина предполагает наличие машиниста и того, кто, собственно, представляется, репрезентирует собой это пятно виртуального. Да. В этом она отличается от автомата. Поэтому власть, как раз которая стремится обрести бессмертие посредством машины, она не может, естественно, надеяться на прямое приложение последней к природе и к обществу. Но только через некоторое опосредование, вот, которое связано с существованием вот этой зоны неопределенности. Собственно, эта зона неопределенности и маркирует само становление и воспроизводство власти. И теперь здесь, собственно, заканчивается такая у меня концептуальная более часть. Здесь уже сейчас у меня уже начинаются скорее уже вопросы, да? Которые я могу поставить даже перед вами, и по поводу них потом как-то пообщаться. Но, во всяком случае, для меня бы это было бы крайне ценно, потому что это связано с феноменом, который я только начал совсем изучать, это феномен геополитики. И вообще, то есть сам термин геополитики, он нуждается в серьезном, по всей видимости, в серьезном переосмыслении. Потому что изначально геополитика, так как она складывается в истории, вот, в истории, вот, ну, истории этого течения, это как бы некоторое представление об органицизме, о некотором такой вот модели различных государств, которые обладают гроссраум, большим пространством, и непримиримо враждуют между собой. И, собственно, каждый геополитик, например, вот там Рацель, Маккиндер, ну и многие другие, они как бы скорее были такими, то есть для них геополитика – это некоторая попытка увидеть вот этот мир воюющих царств, миф больших, вот этот мир больших враждующих друг другом пространств, и как бы написать какую-то продуктивную стратегию, в соответствии с которым их собственное государство, граждане которыми является их собственное как бы большое пространство, могло побеждать другие, да. То есть, и в принципе, Россия, вот с ее властной элитой, они понимают геополитику именно таким образом, на мой взгляд, в принципе, не сильно от нее отличается. И, соответственно, здесь нужно какое-то тоже переосмысление геополитики. Я, вот, в частности, здесь совершенно это, на мой взгляд, еще пока не развито, то есть я не нашел каких-то удачных определений геополитики. Но вот Сергей Королёв, он предлагает термин геополитика, да. То есть это странный выбор термина, но тем не менее какой есть, да. И, соответственно, с точки зрения геополитики, большое пространство на самом деле не является большим, оно является бесконечным, да. Потому что оно, в принципе, бесконечно, потому что оно не может быть, потому что всегда не хватает, как бы всегда есть ограничение ресурсов в его освоении. И, собственно, из вот этого термина геополитики Королёв выводит в своей книжке «Бесконечное пространство» идею непрерывной колонизации России, да. И вот эта колонизация России, она базируется на различии между двумя, собственно, видами, двумя терминами, да, это пространством и простором, да. То есть, с одной стороны, есть пространство заполненное, то есть, ну, к примеру, технологически структурированное, обжитое, социализированное, состоящее из неких мест человеческого присутствия, да. А есть простор, да, который маркирует вот такой аспект открытости и, наоборот, свободы от человеческого присутствия. Причем, по словам Королева, чем больше, ближе это пространство к природному и физическому состоянию, тем больше у нас оснований говорит о некой открытости и свободе самого пространства. И здесь, соответственно, и здесь это такой, действительно, это различие между пространством и простором, оно достаточно действительно является условным, то есть его развитие зависит от контекста, в каком мы его используем, поскольку, собственно, понятно, что пространство не существует без простора, да? Потому что любое пространство не может, то есть пространство, которое было бы полностью заполнено, оно бы схлопнулось, оно было бы нежизнеспособным, да. Поэтому всякое пространство, оно предполагает наличие лакун, пустот, каких-то вот незаполненных частей. Да. Вот. Соответственно, даже вот какой-то, собственно, вот есть в Париже есть 9-метровые студии, но даже там есть какие-то лакуны, да, которые позволяют там хотя бы как бы сделать один шаг, наверное. Вот. Но и соответственно, здесь идет и с точки зрения Королева, собственно, вот эта машина российской власти, это машина, которая, собственно, производит пространство именно в качестве простора. Потому что изначально, если брать пример, то есть если брать какие-то вот исторические такие... исторические отсылки или референции, то всегда уже какое-то некоторое пространство в общем виде, ну вот пространство обычное, да, пространство жизни, оно уже всегда существует, да, то есть, соответственно, мы имеем дело, что российская колонизация, она всегда уже имеет перед собой некоторое существующее пространство. Это пространство этническое, это пространство социальное, природное, это пространство каких-то, в общем, расселенных на территории России племен, народностей и так далее, пространство, естественно, больших природных пространств и так далее. Да. И, соответственно, это пространство, оно преобразуется в пространство имперское, да. То есть, которые как раз преобразуют за счет построения мегамашин, вроде вот каторги, ГУЛАГи, ГУЛАГов, создание, естественно, индустриализованных пространств и создание пустых природных пространств. И здесь важно то, что, соответственно, вот эти оба этих, то есть мы получаем, по сути, два вида пустого пространства. Это, соответственно, пространство жестко технологизированное, то есть это, например, вот пространство там, колхоза, да, или пространство ГУЛАГа, или пространство некоторой такой большой какой-то стройки, которая представляет собой вот такую очень развитую технологическую инфраструктуру. И с другой стороны, это некоторое запущенное природное пространство таких руин, пространство каких-то производственных индустриальных катастроф и так далее, да. И соответственно, здесь различие между этими двумя пространствами, оно фактически является различием между двумя, по сути, видами преобразования человеческого, да. То есть, где человеческое исчезает, да, то есть, с одной стороны, оно преобразуется в некоторую такую коллективную машину, да, с другой стороны, оно просто начинает исчезать, да. И, соответственно, здесь мы можем говорить о двух аспектах этих пустых пространств. С одной стороны, это пространство технологической избыточности, а с другой стороны технологической недостаточности. Потому что если мы движемся, то есть сама с точки зрения Королева колонизация, она идет так, что некоторые центры и периферии власти, да, то есть, и что обозначает центр, он, например, вводит тоже такое понятие, вполне себе, вот, ну, который на самом деле ассоциируется, там, скажем, с Дугином, например, да, и с Хаусхофером, но который он использует по сумме, это Хартленд, да. Это как бы вот у Дугина Хартленд это некоторая такая вот центральная, значит, центральная какая-то земля, центральный такой слой, как бы вот находится почва какой-то нации, которая, значит, заслуживает своего большого пространства, да. У Королева Хартленд это скорее некоторые центры технологической избыточности, да. Это, например, то есть условно это имперские центры вроде там Москвы, Петербурга, которые являются они сами, естественно, тоже произведены колонизации, но они как бы являются центрами там в имперское время центрами дальнейшего производства колонизации и как бы ее радиируют эту колонизацию. И вот этот центр технологической избыточности это фактически такие вот фундаментальные перестройки природы, превращение ее в некоторые пространства, которые, в общем, по дороге называл резервными. Потому что, то есть, что такое резервное пространство? То есть, резервное пространство – это, по сути, пространство некоторого перехода от вот этой изначальной, как бы, существующей стихийной жизни к некоторой жизни уже потусторонней, да, то есть, жизни уже трансцендентной. Да? Здесь можно, естественно, опять-таки вспомнить, сослаться на различные утопии и на различные высказывания современных правителей, которые вот недвусмысленно как бы хотят построить из России нечто, что вот как бы на самом деле не может существовать, и может существовать только в некотором совершенно таком достаточно, ну так скажем, активном воображении, да, весьма таком трансцендирующем воображении. И, соответственно, вот эти центры технологической избыточности, они представляют собой резервные пространства, где осуществляется переход от, как бы, от стихийной жизни и стихийного человеческого существования в новой жизни. И это как раз так, это связано вот с таким протезированием человеческого тела, замещением его различных естественных там, ментальных и телесных функции машинами, или как бы их превращение в гибриды или гибридизирование, да, то есть это вот одна форма резервного пространства. Другая форма – это вот как раз периферия, да, это уже периферийные, это уже природные некоторые пространства, где такого рода вот такие стройки, они как бы не задаются, да? То есть они не складываются. То есть, по сути, это и технологическая недостаточность, это как бы вот недостаток каких-то, действительно, недостаток ресурсов, недостаток технологий, чтобы, например, обеспечивать какие-то, создавать какие-то устойчивые центры развития инфраструктуры там на Дальнем Востоке, возможно, на юге, в каких-то на южных границах в России в силу сложности коммуникаций, в силу невозможности обеспечения и, главное, в силу, ну, и отчасти в силу того, что в силу, как бы, невозможности там существования некого гражданского общества. Ладно, последнего я не буду касаться, но вот здесь вот этот момент, связанный с недостаточностью, он как раз как бы связан с тем, что есть некоторая власть, ну, по Королеву, опять же, здесь власть дает некоторое, вот у нее есть некоторое желание каким-то образом построить на этих территориях инфраструктуру, но она не может этого сделать. Да, соответственно, это вызывает некоторое возмущение у существующего там населения, которое затем пытается что-то сделать самостоятельно, но затем оно как бы подвергается репрессиям, просто уничтожается, да. То есть, ну, вот Королёв приводит в пример, как бы, собственно, сокращение численности коренного населения острова Сахалина, к примеру, да. Ну, и, в принципе, этот пример, на самом деле, естественно, может применен не только к России, но и, как бы, к другим моделям колонизации. Вот, в частности, частично это будет верно для американской колонизации 19 века, связанной с... вот как раз тоже с, как бы, уничтожением той жизни, которая, в общем, не могла быть технологически обеспечена в каких-то отдаленных местах, скажем, Северной Америки. Да. И, ну, здесь для России это, как бы, особенно характерно, да. То есть там, где и, соответственно, собственно, технологическая недостаточность, она характеризует созданием таких выжженных пространств, да. То есть там тех пространств, где, собственно, нет вот этого технологического обеспечения, по сути, нет жизни, да. Но это, как бы, ну, при этом это как бы рассматривается это пространство властью как некоторый тоже переход к укреплению границ, да, то есть, условно говоря, мы можем, то есть, если мы не можем обеспечить что-то техноструктурой какой-то вот в таком штатном режиме, то мы просто подвергаем это пространство некоторой репрессии и устанавливаем там некоторую границу, забор или военный кордон, да, при котором это, значит, пространство, вот оно просто, как бы, существует в качестве пустого. И тем самым это, и оно, как бы, действительно является средством для некоторой власти, для тоже для соотнесения себя с неким вот этим чисто умопостигаемым пространством империи, да. То есть, ну, здесь можно говорить о всяких, то есть эти пространства, они многообразные весьма, то есть они такой находятся действительно в серой зоне, и в частности, например, это пространство также не только катастроф, но и некоторого пространства хаоса. То есть, условно говоря, создавая технологическую избыточность, по краям технологической избыточности власть устраивает некоторые такие буферные зоны, которые, как бы, с одной стороны, не являются, возможно, частью легальных границ, юридически оформленных, но при этом, как бы, рассматриваются ей как некоторая форма вот дальнейшей, как бы, колонизации, да, поскольку они поддерживаются в таком состоянии, ну, в состоянии некоторого такого серости, некоторой какой-то переходности, да. Ну, например, как вот Королёв приводит пример Запорожской. Да, это, возможно, то, как сейчас современная российская власть понимает некоторые пространства, вот, пространство СНГ, да, которые, в принципе, являются, то есть, там, вот этими буферными тоже пространствами с ее точки зрения. Ну, понятно, в одном из сопредельных государств точно так же рассматривается. И вот это, как бы, некоторое различие, оно здесь как раз указывает на то, что вот, на вот эту, показывает разность, да, между технологической избыточностью и технологической недостаточностью. Ну, это примерно все, что я хотел бы сказать. И единственное здесь можно еще, как бы, вот для дальнейшего развития темы здесь, как бы, можно, вероятно, говорить о некотором субъекте вот этих переходных пространств. То есть можно пытаться понять, что такое субъект, что такое условный субъект, вот как жертва, да, и что эта жертва, какие, например, какие потенциал сопротивления оно представляет собой, да. И, соответственно, вот если вспоминать про, опять-таки, возвращаться уже к Валерию по дороге и Евнуху души, то как раз здесь вот это вспоминается, эта идея Евнуха души, который, собственно, является такой, что ли, пустой интенциональностью. Да. Собственно, Евнух души – это некоторая такая, это конструкция некоторого видения и делания, которая лишена какого-то внутреннего ядра. Да? И, то есть, это, то есть он не видит никаких фигур, он не способен, взгляд, который не способен никакой концентрации, а который видит только смутное пространство между фигур, некоторый размытый фон. То есть он видит, он открыт навстречу пустоте, он видит только интервалы, разрывы, щели, проемы в видимом мире. Да? И, соответственно, вот Евнух души, он является, на мой взгляд, достаточно интересным описанием этой фигуры, потому что он не является, что ли, он не является пространством, он, в принципе, не, он, по сути, манифестирует собой недостижимость вот этого нового пространства и, по сути, недостижимость некоторой полной смерти во имя чего-то нового и во имя тех каких-то ценностей, которые вот разделяются властью, да, поскольку Евнух души, он как бы связан с таким вот с минимумом некоторого человеческого присутствия, да. То есть он соотносится с тем, то есть вот эта вся конструкция Евнуха души, она связана с тем, с двумя, то есть такими какими-то аспектами уходящей, но еще не ушедшей жизни, да. Это тоски и скуки, двумя аффектами, да, потому что, с одной стороны, Евнух души, он совершенно этот взгляд не направленный, у него нет какого-то определенного, какого-то направленного аффекта, который бы обеспечивал его внимание. У него нет как бы даже вот этой либидинальной привязки, да, при этом у него есть скука, да, которая является референтом вот этого, вот такого взгляда, который видит только серость и только пустоту. Но при этом в нем есть как бы тоска еще, да. И, собственно, тоска – это аффект, который связан с присутствием боли, да. То есть боль ощущается им через тоску. То есть, когда вот Платонов, Валерий Подорог, хорошо это описывает, когда Платонов делает описание расстрелов, то есть различных вот таких фигур истощения, то здесь как бы мы видим тоску как некоторый эффект, вот это эффект опустошения, эффект такой дизистенции, да, который, собственно, сам по себе маркирует некоторый минимум жизни. И в этом плане, то есть, как бы действительно, как мне кажется, мы могли попробовать описать различных субъектов сегодняшней власти России, ну и не субъект, точнее, то есть, наверное, это уже скорее, то есть, объекты приложения российской власти, как вот, там, не знаю, сегодняшних несчастных вот этих мобилизуемых, да, или людей, которые вот вынуждены работать и жить в таких сокращающихся условиях жизненного пространства, вот как вот этих евнухов души, да, ну, которые, в общем, они действительно существуют, они действительно лишаются своих возможностей, но у них сохраняется некоторая вот эта неустранимость жизни, да. То есть, как писал Платонов, то есть, точнее, в анализе это по дороге все-таки, то, что вот жизнь, она может, она как бы никогда не исчезает, она растворяется на мельчайшие элементы, на атомы, на материи, на какие-то мельчайшие частицы, но при этом сохраняет себе жизнь, да, и в лучших условиях она вновь как бы проявит себя, она вновь начнет существовать, да. И тоска – это как бы вот эффект тоски, это эффект минимума жизни, минимум витальности, да, который как раз существует вот в этом евнухе души. И в этом плане, на мой взгляд, перспективы в сложившейся ситуации остаются, и как бы, в общем, несмотря на производство пустого пространства, которое я писал, оно никогда не может, собственно, перейти стать чем-то большим, чем жизнь, да, поскольку жизнь, она всегда, это некоторый минимум какой-то энергии, который всегда будет сохраняться. Ну, наверное, я на этом сейчас закончу. Я прошу прощения за сумбурность, за некоторую разрозненность и, возможно, непродуманность каких-то тезисов, но, возможно, я получу какие-то, может, подсказки, может, какие-то комментарии, которые, в общем, мне помогут как-то все это четче сформулировать. Спасибо.
Спасибо, Боря, очень интересно, и много интересных затронуто сюжету. Действительно, очень концентрированное выступление у тебя получилось. Ты знаешь, пока вот все собираются с мыслями, я задам тебе просто один уточняющий вопрос. Ты по ходу дела сказал, что концепция машины позволяет перейти к понятию среды. И вот
да.
Что ты мало говорил о среде. То есть, может быть, ты все время о ней говорил, но, может быть, ты как-то этот момент немножко акцентируешь.
Если Ну да, здесь какое-то есть расхождение с названием доклада, вывешенным на сайте института. Ну, я просто здесь эту связь как бы не совсем смог провести, потому что здесь есть то определение среды, которое характерно, вот в частности, я пытаюсь с ним связать, да, характерно для Андре Леруа-Гурана и Бернарда Стиглера. То есть, по сути, он есть... Я сейчас забыл вот имя, это очень известный французский биолог, который, собственно, ввел понятие внутренней среды, очень известный. И, соответственно, он разделял между внутренней средой, внешней средой и как бы промежуточной, и промежуточной средой, средой мембраны. И, соответственно, если там внутренняя среда, это внутренняя среда самого организма, то есть внешняя среда, это условно природная, есть вот и некоторая промежуточная среда, то есть, например, это кожа, к ней относится, как бы, например, к этой вот промежуточной среде он относил, в частности, кору головного мозга, вот лобную часть коры головного мозга, кожу, рецепторы и так далее. То есть, где производится обмен, то есть, обмен между, вот, собственно, внутренней средой и внешней. И, соответственно, эту же тему, это определение Андре Леруа-Гуран пытался в описании своего техногенеза человечества перенести на, как бы, вот такой, как-то, палеотехногенез, да. То есть, условно, если мы берем... развития человечества древнего, то, соответственно, мы там тоже разделяем некоторые три среды. Это этническая среда, в которую входят какие-то, с одной стороны, этническая среда, в которую входят, с одной стороны, устойчивые социальные, социально-технические автоматизмы, с другой стороны, это, собственно, внешняя среда, в которую входят другие, как бы, сообщества, а также природа, и с другой стороны, существует вот то, что он называл средой технических групп, да, технические группы, это, опять-таки, вот момент перехода между первый и второй, где осуществляется эта переработка, да, и переработка, и, собственно, это является таким вот как бы столь нулевой средой, где как бы мы не можем, где как бы происходит отбор различных внешних воздействий в соответствии с внутренней средой. И, как мне кажется, здесь я просто не понял, как это можно сделать, но, тем не менее, как мне кажется, вот этот, то, что я назвал, с одной стороны, простором, да, у Королева, с другой стороны, резервным пространством по дороге, является вот этой как бы вот этой средой, может быть, средой технических групп, да, или как бы средой мембраны, да. Действительно, наверное, в этом ключе было полезно развить это, но я пока не понимаю, как это именно, ну, даже терминологически, как-то тематически свести, вот. Да, извиняюсь за неудовлетворительный ответ, Елена.
Нет, все отлично. Мне кажется, я не хочу монополизировать. Тут очень много интересных возникает поворотов. Не хочу монополизировать обсуждение. Может быть, кто-то сразу хочет включиться. Дима вот у нас занимается средой. И более того, обещал нам подготовить выступление, посвященное специфике институтов, которые возникают в каждой конкретной культуре по своим особым законам. Поэтому вот ждем реакции от других слушателей.
Да, я был бы очень благодарен.
Господа.
А у меня...
Марисю, если да. Слышно. Слышно Марисю?
Борис. Да, Марисю хорошо слышно, да.
Привет.
Да, привет.
За потрясающий насыщенный доклад. У меня возник вопрос к последнему твоему тезису, когда ты предлагают в качестве одного из направлений дальнейших, по которому может твое исследование двигаться, задуматься о том, что это может быть за субъект переходных пространств. Ты вот в числе прочих, как я предполагаю, назвал жертву. У меня возник вопрос по поводу того, что еще за субъекты тебя интересуют в этой связи, и, может быть, ты как-то мог бы подсветить дополнительно свой интерес к жертве, почему ты выбираешь именно этот термин в этой
связи? Да, это хороший вопрос, потому что я выбрал, скорее ориентируясь на вот это различие, то есть на различие между, которое концептуальное различие есть между философией Адорна и Лиотара, да, то есть потому что, к примеру, когда об Освенциме писал Адорн, то он анализировал палача, то есть он анализировал власть, тоталитарное само господство и как бы специфику того насилия, которое оно производит. Лиотар же сосредотачивался на жертве, то есть он пытался не понять, как устроен палач, а как устроен вот это то как бы существо, которое живет в мире господства, учрежденного палачом, да. Ну и, соответственно, здесь много может быть как бы референций к этой жертве, да, то есть в конце концов, то есть вот этот различные малые, как бы, вот, малые нарративы, да, которые подавляются большими нарративами, тоже, которые находятся в их тени, да, это как бы вот условно соотнесение с жертвой, да, ну, то есть это различные его описания к жертвам, ну, к Прима Леви, к жертвам концентрационных лагерей, именно вот, и здесь скорее меня интересует то вот, это тоже очень общее, понятно, что я там навряд ли что-то хорошо подсвечу, это тоже очень общее такое рассуждение о том, что то есть жертва — это по сути тот субъект, который вот, для которого ничто, в котором он существует, является чем-то, да, то есть это вот попытка жертвы, это тот субъект, который может определить ничто в качестве чего-то, да, то есть как там боль, например, насилие, сокращающееся жизненное пространство, как их можно описать, да, и в этом аспекте именно я говорю о жертве, да, и здесь возможно множество, то есть здесь вот, то есть множество публикаций на Сигме, то есть там, например, о истории мобилизованных, да, или истории, тот начал подвергаться репрессиям во время вот введения новых законов о военной цензуре и так далее, да, это части вот могут быть вот этого, части этой логики жертвы, да, меня скорее интересует здесь именно, как это можно концептуализировать, какой это можно здесь выделить, этот концепт, как бы, этой жертвы, да, вот, я пока еще не пришел к какому-то выводу, но вот здесь, к какому-то, в общем, такому пониманию этого, но в частности, вот мне нравится, собственно, сама вот фигура евнуха души с Платонова, ну, то есть это очевидно, это инстанция жертвы, да. С другой стороны, это может быть некоторая вот ментует связь, например, то есть мне вот как кажется, то есть Валерий Подорога, например, он описывает, то есть, ну, введение к пространству и власть различные виды машин, и там есть вот желающие машины Делёза и Гватари, и как бы вот евнух души, он чем-то похож, то есть описание вот на вот эти желающие машины, это как бы такой действительно вот множественный субъект, который не способен соединить части своего опыта в некоторое целое, да. Он как бы все время распадается, но не может как бы распасться до конца, да. То есть, ну вот что-то в этом ключе, наверное, да, вот. Наверное, я как бы очень общо ответил, но пока не могу, наверное, более конкретно.
Спасибо.
Ага, да.
Андрей, вы можете точно приблизить?
Нет, у меня все хорошо. Да,
вас слышно, да.
Хорошо. Вот вначале было сказано, что речь пойдет о машине, производящей пустое пространство.
Да.
Потом, вот после вопроса Лены, было уточнено, что машина все-таки воспроизводит некоторое промежуточное пространство.
Да.
Да. И потом сказано было, что это оно и есть резервное пространство.
Мне кажется, ну, да, что
это да. Пустое, резервное, как центр технологической избыточности, можно ли его назвать пустым? А если пустым называть, то в смысле? И...
А, и что последнее не расслышал, Андрей
Альбертович? Последнее, вот относительно резервного пространства, это центр технологической
изменчивости. Пустые,
в каком смысле они пустые, если мы
говорим? Ну, пустые они в том смысле, да. Ну пустые они в том смысле, что в них как бы отсутствует стихийное жизненное начало. То есть это как бы жизнь неким образом переработанная, там нет жизни в них, да. То есть действительно это переходное пространство, это переходное пространство, при которое жизнь переходит уже в нежизненное качество, да. И поэтому здесь, конечно, можно было сказать не столько о пустых пространствах, сколько о пространствах опустошаемых, да. Вот, но я в этом сами близко говорю о опустошаемом пространстве, вот как вот Елена говорит о них вот как раз в работе своей, в одной из последних своих работ, да, это опустошаемое пространство, то есть. И, собственно, они переходные, поскольку они как бы, их переход, это переход, связанный с движением опустошения. Вот, то есть, конечно, можно было лучше сказать, наверное, опустошаемым.
Да, но там было также вот по поводу технологической избыточности, это технологическая недостаточность.
Да, да.
Такая была противопоставлена технологической избыточности, технологической недостаточности. А что тогда?
Да.
Достаточность технологическая. Вот в каком соотношении здесь технологическая избыточность? Значит, возможность преобразования пространства, а там нет возможности преобразования пространства. Значит, между ними какая-то граница проходит.
Ну, технологическая не, да.
Просто как.
Просто... хорошо. Не, ну я попробую пояснить. Конечно, я сейчас мне трудно, мне, конечно, хороший вопрос все. На уточнение, да, и на как на прояснение, да. И мне, конечно, нелегко на них ответить пока, потому что я сам как бы нахожусь в процессе какого-то прояснение этого момента, да. Просто здесь две формы как бы опустошения, на мой взгляд, есть. То есть, с одной стороны, в одном случае, в первом технологической избыточности, опустошение происходит через как бы протезирование и замещение живой плоти деталью, механической частью, а в другом просто происходит некоторое уничтожение этой живой плоти, не замещение ее, то есть от нее ничего не остается, она как бы скорее здесь уничтожается, да. Вот, в обоих случаях это некоторое, вот, идет речь о некотором переходе от живого к неживому, только в первом случае это некоторое вот такое, такое технологическое, если условно, такая вивисекция, да, а в другом случае это некоторое просто и чистое, скорее ближе к такому чистому акту насилия и репрессии. Вот я бы, наверное, так пока ответил на этот вопрос.
Да, ну, здесь можно говорить, что, может быть, здесь какая-то такая вот сильная позиция вот этой живой плоти, правда, как бы точнее встречалась, может. Я очень сомневаюсь, когда ты встретился, всегда технологически это происходит. Ну, не важно. Вот второй вопрос. Вот Симондона, пятна неопределенности, и машина локализует пятно неопределенности, но требует машиниста. Если машинист куда-то исчез.
Стал жертвой.
А я предположил, что он стал жертвой.
Машинист стал жертвой.
Где машинист? Когда выбор
отчаялся. В последних лет. Где машинист?
Нет, ну это как бы общий, то есть машинист это как бы некоторая такая, я бы сказал, это расширенный достаточно концепт, да, который просто маркирует способность машины учитывать неопределенность. Да.
Она автомат.
условно говоря, например, есть вот там паровая машина, и у нее есть центробежный регулятор, да, который, собственно, вот, паровая машина, она, соответственно, вот, допустим, при увеличении скорости подачи пара, то есть, когда машина разгоняется, то есть клапан пуска пара, он как бы призакрывается, да. В этом плане это некоторая вот, собственно, инстанция, которая учитывает неопределенность.
Да. Это автомат. Это же различение между и автоматом. И было сказано, что нас интересует машина, которая локализует пятно неопределенности. Да? И
инстанция
требует машиниста.
Машинист был...
Машинист и есть, то есть мы все время говорим о неком человеческом, пускай в режиме его стирания, но которое как бы остается, да, то есть иначе трудно себе представить вот эти существования самих этих переходных пространств, то есть машинист есть, и можно знать, везде как бы существует эта фигура машиниста, пока какой-то след человеческого остается. Оно стремится к стиранию, но оно не может быть стерто. И поэтому вот эта неопределенность и переходность, она всегда существует. Я признаю, что можно было это как-то лучше как-то артикулировать, но здесь я скорее это достаточно так вот интуитивно здесь скорее это понимал, да. Вот, поскольку есть некоторый всегда остаток человеческое, есть остаток вот есть остаток этой остаточный остаток этой как бы неопределенности, да. Ну, пока так, наверное, отвечу.
Ну, хорошо, я тогда, Борь, скажу, вообще могу много сказать, но много не скажу. Ты знаешь, это очень интересные темы, они меня тоже беспокоят, и я тебе сознаюсь, у меня нету вот пока такой четкой модели, которая бы помогала разобраться с пространством. И я хочу тебе сказать, в чем сложность. Я о своих... Mm-hmm. Что здесь mm-hmm. Так как они пересекаются, то я позволю себе об этом упомянуть. Mm-hmm. Значит, смотри, вот то, что ты рассказывал, ссылаясь на Валерия и на Сергея, это очень интересно, но иногда эти модели выглядят как, ну, условно говоря, дуалистичные, условно. То есть есть какой-то дуализм, условно говоря, пространство-простор, ну, это уже называлось здесь, да?
Да.
Пространство технологической избыточности, пространство технологической недостаточности. Это удобно для работы, это базовое развлечение, с которого все начинается. Но я думаю, что интересно проследить, где модель начинает говорить нам о какой-то динамике. Понимаешь, мне кажется, что машина, ты ссылаешься на Мамфорда, это определенная традиция, возможно, она не отвечает этим условиям. Но вот, кстати, машины Делёза и Гатари никакого отношения к машинисту не имеют, сразу скажу. Вообще, да, там
и машины Симондона
тоже. И машины Симондона, скорее всего, тоже. Это какое-то другое представление, другое устройство в кавычках, потому что это просто объяснительная модель, которая помогает нам ухватывать трансформацию. Трансформацию, понимаешь, пространство это не пустая коробка, это какое-то, как мы говорим, там, колонизация, движение, освоение и так далее. И вот вопрос в том, какими теоретическими инструментами можем это передать. Значит, мы с тобой коротко переписывались, и я упомянула тебе Цимбурского, которую ты хорошо знаешь, который приходил к Валерию и так далее. Коротко. Очень похоже, между прочим, на то, что говорит Королёв, просто нужно переводить на другой язык, а тоже конструкция сопоставимая. Значит, у Цимбурского идея острова, ну, так и называется его
работа, «Остров России».
Ты знаешь, да. Я не буду подробно рассказывать. Вот базовая вещь – это то, что он называет, если я не ошибаюсь, этноцивилизационной плитой. У него там свой специфический язык, он находит и другие плиты, но его интересует вот та самая плита, матрица, которая сложилась в России в 17 веке. И вот он считает, это вывод, который вытекает из его работы, что этой территории, этой плиты надо придерживаться. Все, что ее окружает с разных сторон, это то, что он называет территории проливы. Проливы – это вот то, что, условно говоря, то, во что… Это Олег любит. То, во что превращается Восточная Европа, такие вот территории, которые то уходят к Европе, то отвоевываются назад России. В общем, их статус, надо сказать, очень сложный и несчастливый в том отношении, что они оказываются заложниками двух противоборствующих плит, условно говоря. Но сейчас мы не будем вдаваться в эти подробности. Что мне кажется интересно Цимбурскому, хотя он об этом прям не... Мне кажется, ему интересно не просто констатировать наличие вот этих элементов, а посмотреть, когда они приходят в динамику. Ну, то есть в какой момент, например, расширяется вот это пространство, которое ты назвал Хартландом. Ну, он, кстати, с ним полемизирует. Это от Маккиндера, насколько я понимаю, идет. Вот. Фактически его интересует вот это сокращение и расширение. Это вот, так сказать... какая-то пульсация вот этого острова, который то расширяется в сторону проливов, то наоборот сокращается до какого-то более скромного объема и так далее. То есть, проще говоря, динамический аспект. Не просто модель, а динамический аспект. И я вот думаю, вот что я думаю по поводу того, что ты сказал. Может быть, машина могла бы играть роль вот такого динамического элемента во всей конструкции, которую ты нам предлагаешь. Это... предположение. Или вот, например, еще такая сложная схема, которую в свое время предлагает Левистрос. И спасибо Олегу, мы с ним обсуждали, он тоже навел меня на какие-то мысли в этом направлении. У Левистроса, который, как ты понимаешь, занимался антропологическими студиями, есть понятие структуры. И вот на эту тему высказывается Делёз. У него есть работа, где он цитирует прямо Левистроса, по каким признакам мы опознаем, я сейчас точно не передам, постструктурализм. У него просто структурализм, фактически это постструктурализм. Да. По каким признакам опознается структурализм? Там он как раз очень сильно, основательно ссылается на эту работу Левистроса, где тут очень хорошо пишет о структуре через бессознательное, имея в виду, что оно пусто. А все содержания, которыми оно наполняется, они подчиняются лишь определенным законам, которые, собственно, устанавливаются этим бессознанием. Так вот, это, в это надо вчитываться, я согласна. Но просто эта структура – это тоже не коробка, в которой есть какие-то ячейки. А это, вот как ты сказал, Олег, вот сейчас я ему передам слово, это фактически то, что удерживает в себе след трансформации. След перехода. И вот фактически, ну, потому что слово «структура», оно как бы настраивает на статическое восприятие, но это не так. И вот я думаю, что важно было бы не машиниста ввести в игру, а его, собственно, он нам не интересен, ну, он случайен во многом, а вот просто найти такой способ, который позволил бы объяснить динамику вот той же самой колонизации. У Цимбурского есть, например, еще помимо проливов понятие трудных пространств, которое мне показалось очень интересным. Он не объясняет, что это такое. Да, у него даже смешно. Он очень подробен и многословен в других отношениях. Но тут он говорит, это тундра, что там, Северный океан. Ну, да, что-то такое очень неопределенное. И говорит, границы там нет. И опасности-то там нет, она оттуда не исходит. Ну, имея в виду, что там где-то, может быть, за горизонтом Китай. Но...
трудные пространства – это те, которые предполагают освоение, но осваивать их трудно.
Да, да, это вот территория. И он и говорит, да, да, вот он пишет в этой своей статье 93-го года, что вот как хорошо было бы, чтобы Россия наконец занялась освоением своих трудных территорий. Вот это, собственно, его программа в ту далекую эпоху. Но Россия, конечно, этим не занялась. И о чем ты тоже сегодня сообщил. И вот, вот интересно, что вот я бы сказала, завершаю, что в модели Цимбурском, модель, вот просто как это работает, мне интересно, потому что материала много, и он, конечно, захватывает. Вот то, что, возможно, Леви-Строс называет пустой клеткой, которая приводит, это то, что объясняет Делёз, в действие всю структуру, вот эти пустые пространства, трудные пространства, пардон, и играют роль вот такой пустой клетки, которая фактически объясняет, как все работает. Вот если совсем коротко, коротко сказать.
Не то есть, не думаю.
Ну хорошо, это то, что я предлагаю к обсуждению.
Ничего себе клетка.
Не, ну да, я просто отвечу, что нет, машинист, конечно, здесь я бы, ну, вы правы, то есть это случайная фигура, лучше его не вводить. Я просто хотел сказать, то есть, про пятно неопределенности скорее, да.
Вот, машинист зависит. Все, что осталось от деспота.
Действительно, не обязательно. Ну, нет. Ну, да. Хорошо, да. Ну, пятно неопределенности скорее. Вот это мне больше термин здесь интересует. Машинист действительно здесь был не обязательно. Я склонен согласиться с вами, Елена. Вот, но я подумал, я Цимбурскую, признаюсь, не успел почитать. Как нет, у меня просто... У меня... Да, у меня просто здесь есть некоторая проблема, чтобы как бы писать об этом, но так, чтобы не получилось, что я какую-то создаю геополитику как бы русскую.
Нет, это все верно. Извини, что Цимбурскую можно читать по-другому. Мы понимаем, что он попадает в это определение геополитики, но интересны, мне кажется, модели, которые скрываются за разными настроениями, в том числе у Валерия по дороге, я имею в виду, или у Королева. Вот как это работает? Вот вопрос.
Ну, да, я согласен.
Олег.
Да, Боря, спасибо вам за доклад. Много на самом деле вопросов. Я начну с самых мелких. Самые мелкие. Вот вы в конце употребили слово «дезистенция». Вы ее слово случайно употребили?
Ну, немножко, ну так, некоторые импровизации, да, скорее.
Нет, просто я... это термин, который Лабард использует.
Да, совершенно так, да. Ну, как бы вот недостаток существования, наверное, присущ.
Да, представляя его экзистенцией, и через Лабарда как раз интересно может быть введена. Просто это такой совет, может быть, посмотреть. Так, то, что заполняет ситуацию нехватки. Да? Ну, как, вот.
Да.
И вместе с ним, конечно, фигура Хайдеггера, как определенным образом понимающего тексту. И тогда, да. Если вот я сейчас с вашего конца дезистенции двигаюсь, идти, тогда по-другому будет выглядеть вся эта как бы трансценденция, потому что трансценденция – это, согласно Хайдеггеру, фактически результат техне. Это результат техники. Это не какая-то охраняемая вещь, а это, собственно говоря, ну, сущность человека. Там как-то, ну, как, да. И техника и трансценденция, они находятся на одной стороне всегда. И в этом смысле то, как вы вводите машину, да, может быть, я не знаю, вы, конечно, держите Валерия идеи, но, в принципе, если уж затрагивать вот эту машинерию Симондона, то она несколько, конечно, другая, да, и там как раз никакой трансценденции вот в таком смысле нет. Там есть эта динамическая индивидуация. То есть фактически машина – то, что является своего рода новой органикой. Новая органика. То есть она не отличается, в принципе, от природы, по большому счету. И тогда какие-то вот оппозиции, они начинают по-другому работать, то есть они так не работают, вот в частности машина-автомат, как раз работающая оппозиция, потому что автомат это и есть распространение, ну, условно говоря, трансценденции на всю логику существования, это как принцип автоматизма вводится. И фактически, если мы смотрим на политику, то это политика как политика деспотических правлений. Деспотических правлений – это политика, ну, как бы автоматизмов, что ли. В этом смысле интересно, вы не затронули этот момент, но интересен, как-то у меня тавтология какая-то, внимание Валерия Фуко. Потому что...
Что? Кого? Извините, я не расслышал.
Валерия, по дороге, папа твоего. Внимание.
Нет.
Фуко,
а,
да.
Цехов?
Фуко.
Мишель.
А, Фуко, все, я...
Фуко.
Ага. Фуко. А?
Да. Ну, так и есть так, по-французски. Куко.
Не, я просто не расслышал фамилию.
Дело в том, что когда ты говоришь, Боря, о вот этой пустоте, то эта пустота очень сильно связана с тем, что политика, которая возникает в этом пространстве, она политика вот такая, это политика вертикали, да, колониальная политика. И надо сказать, что Валерия, мне кажется, вообще понимание политики и политического очень сильно связано со всяким рода такими структурами. Ну, условно, я хочу сказать, что Валерий не занимается демократией никогда. У него нет вообще образа демократии. У него политика – это всегда политика действующей власти. Действующий как насилие определенное, но насилие, которое может быть и позитивным. А Фуко – это как раз вот интерес Фуко его, мне кажется, не случайным. Я, может быть, тут вторгаюсь в какие-то личные сферы, не знаю, это моя интерпретация. Но его интерес к Фуко связан именно с тем, что Фуко как раз распространил вот эту концепцию власти на те демократические институты, которые от нее пытались дистанцироваться. Фуко как бы показал тотальность такой власти, mm-hmm. которая, сместив деспота, да, все равно остается mm-hmm. деспотической. Ну, как бы вот так, да. Да, фактически. И потому, мне кажется, мне кажется, интересно вот это все-таки рассмотреть как-то вот это как внутри власти какие-то свои различия, да, потому что деспотическая власть и власть демократических институтов, условно говоря, может быть, они вообще являются эффектом разных пространств.
Да? Ну да, очевидно, да.
Ну, это не совсем очевидно.
Просто здесь сразу вспоминается Фуко, его описание шафот, там дисциплинарные институты, там биополитика, там либеральная, условно, неолиберализм. Да.
Ну, вот это то, о чем я сказал. Но вот да. Я не знаю, я просто... У Сергея книжка выходила, кажется, в 90-е годы. Это давно.
Вот это, нет, там «Бесконечное пространство», оно в 94-м году вышло.
В 94-м?
Ну, как-то...
Да.
Нет, я просто помню, мы с Сергеем говорили, я не знаю, вошел ли туда, в эту книжку, просто я ее не видел даже, сюжет о эпидемии, в которую
Фуко... Да, вошел, он есть там, есть.
Да-да, и как-то и у Сергея была такая идея, он тогда задолго до всякого ковида, за 20 лет до ковида, задавался mm-hmm. вопросом, почему была эффективная борьба с эпидемией в Европе uh-huh. и совершенно неэффективная в России.
Да, да.
Когда в России, там, в 90-е годы это как-то все нормально, эффективно, да. И у него как раз вот это строилось, как я сейчас понимаю из твоего выступления, строилось на различие пространства и простора. Что, условно говоря, да. Есть пространство власти и есть простор, который, вступает с ней в конфликт с властью. Ну, чтобы эффективно бороться с чумой, надо, чтобы доходили приказы. Ну, как в рассказе Буцати. Приказы не доходят, они теряются в просторе. Но при этом движение населения какое-то, да, оно проходит через пространство, оно тянется в города, там, допустим, куда-то оно движется. Да? И вот различие между вот этой деспотической властью, основанной на трансценденции, издающей приказы, или там максимумы, императивы, заповеди, законы, неважно что. Это все вот эта машина, которая работает. Она гасится простором, да? Она гасится простором. То есть империя в этом смысле пустая, потому что возникает такое угасание власти в ней постоянное. И колонизация, она параллельно идет вместе с этим угасанием. Это как такая вялая колонизация.
Вялая. Болото.
Так, болото. Болото. Да, да, сказал болото. Да, болотистое. Ну, в общем, вот я, может быть, да, и еще по поводу геополитики хотел сказать. Мне кажется, конечно, этот термин зараженный очень сильно, да, вот этой политической вещью. И мне кажется, просто надо как-то оговорить, что геополитика там, политического толка, вот, которую у нас любят всякие политологи, она, в общем, такая же на Бжезинском в каком-то смысле. Ну, хотя есть и после него теоретики, но вообще. А Сергей, насколько я помню, занимался все-таки такой больше политической географией. Вот его, ну, не знаю, география, да. Все-таки он занимался Россией, его геополитика была такой внутренней. То есть она, это геополитика без врага, условно говоря. Что невозможно.
Ну да, но политическая. Да. География это тоже достаточно, то есть это тоже термин, который кратко или восходит, и работа над политической географией.
Может быть, может быть, вообще важно просто отметить, что у Сергея это была геополитика в отсутствии врага, это как бы внутренние свойства какие-то. И что еще? А, и еще, конечно, важно, что Сергей Королев – это Сергей Королев.
Да.
Да, это очень важно вообще-то. Вообще можно было бы рассмотреть это целое покорение пространств от одного Сергея Королева до другого Сергея Королева. Хорошо. А, и еще. Простор. Вот это пространство, простор, да, они не дают мне покоя. И я думаю, что... Я думаю, что там очень важная вещь – это свобода от человека, то, что ты сказал. Вот. И мне кажется, что простор, он в каком-то смысле властью осознается как некоторое способ существования вот этих пространств или трудных территорий. И мне кажется, власть, которая действует как мегамашина в этом пространстве, она одной из своих целей ставит освободить пространство от людей.
Ну да, да.
Да, потому
что... это один из, один из моих главных тезисов.
Это способ существования свободы в рамках этого пространства.
В рамках, да, власти, свобода, власти, свобода, да, свобода. Но это, да. Да, но это как бы один из моих тезисов, да, то есть. Да.
Ну, просто, может быть, я его не услышал.
Ну, да, можно было более, наверное, артикулированно, но да, то есть.
Мне, к сожалению, пора бежать, у меня есть две микрозаметки на прощание. Первое, это, ну, они обе касаются вот этой диады, пространства и простора, которая сегодня как-то многих из нас вдохновила. Есть тенденция последние годы как в медиа-среде, так и в обыденной речи называть пространствами какие-то гибридные, городские, условные третьи места. То есть, если в некоторые локации возможны разные виды деятельности, совмещающиеся между собой, допустим, библиотека и кофейня, концертный зал, и лекторий, то их называют пространствами. Вот это любопытное впечатление в контексте того, что ведь Королёв писал о пространстве как о чем-то именно человечески структурированном, как я понимаю, очень давно, когда еще подобной тенденции не было, джентрификация еще только приходила, может быть, даже еще и не приходила на территорию, постсоветскую, таких вот таких вот гибридных тенденций речь не шло. И второе, это то, что в хинди есть специфическое слово, которое невозможно перевести однозначно на русский язык. И оно касается помещений, то есть каких-то мест, которые созданы человеком для человека. И это прилагательное. Его можно было бы перевести как что-то между просторным, насыщенным воздухом, крупным, незаполненным. Слово «хавадар». То есть можно сказать про комнату, что она хавадар, но это не будет означать, не будет относиться напрямую ни к размеру, ни к наполненности, ни к какой-то о бесчеловечности, но как будто бы обо всем этом вместе. Вот это любопытный, слегка синоним простора в том смысле, о котором мы сегодня говорим.
Угу. Да, спасибо. Но я вот по поводу первого бы отметил, что действительно вот термин городских пространств, он появился как раз там, вот когда там в начале 10-х годов, вот. Там Светлан парк-музеон появлялся, вот, но именно, но при этом мы забываем, что были уже советские ДК, и там актовый зал, там могло быть кинотеатр, там мог быть просмотр фильма, какие-то танцы могли быть, там, дворец пионеров, например. Это хоть и формально не считается, не может быть городским пространством, но по сути это такое же пространство, которое может совмещать разные виды деятельности, да, там урок вышивания, там.
Дворец, что-то очень вполне определенное.
Ну да, но там как бы это тоже как бы такое советское городское пространство, городское культурное пространство.
Дима.
Да.
Давайте.
Хорошо, да. Я присоединился тоже к вопросу, который вот Елена задала раньше.
Ага.
Не совсем правильно понял, поэтому задам вот в таком же виде.
Ага.
Ты рассматриваешь пространство вообще как функцию власти, то есть власть именно производит какого-то рода пустое или опустошаемое пространство, и кажется, что нет никакой разницы в том, какое это пространство. А если обратное, то есть ты рассматриваешь как бы такую российскую империю, но существовали же и морские империи, которые... Совсем иным принципом. Кажется, почти нет пустынных или империй вообще не стоит. То есть как, собственно, связано ли это как-то с ландшафтом или с залежами ресурсов, то есть империя землевладельческая и империя торговая. То есть они обусловлены в данный момент. Одна и та же ли это как бы, машина власти, которая просто производит разные пространства, или эта машина в разных пространствах начинает как-то изменяться, адаптироваться и функционировать по-разному? Или это разные машины в разных пространствах? То есть как само вот то объективное пространство, которое существует, то как бы этой машины, в которую эта машина встраивается, влияет на процесс?
Ну, это да, хороший вопрос, сложный, в общем-то, да. Очень трудно сказать, потому что насколько географическое пространство является действительно какой-то референтом, или же оно на самом деле во многом как бы производится технологией власти, да. То есть это очень трудно об этом говорить. В принципе, мне достаточно трудно это сейчас на это ответить вопрос. Но, конечно, есть, то есть, вот, как бы вот Королёв исходил из некой реальности физического пространства, как некоторые его условно детерминанты, да, машины власти. То есть, условно говоря, там, скажем, там европейское пространство, там вот об этом писал, кстати говоря, по-моему, Бродель в работе «Что такое Франция», да. То есть оно очень как бы распределено между горами, долинами и так далее. В принципе, между государствами выстраиваются некие естественные границы, которые позволяют им, как бы, ну вот, делают всякий раз какие-либо вот войны, например, достаточно трудными и, в общем, тем, что переходит в стадию каких-то уже не военных конфликтов, заключения мирных договоров, да. То есть, там, скажем, то есть американское пространство – это пространство колонизации, которое не нуждается в охране внешних границ, потому что, по сути, оно отделено от остального, от остальных как бы географических пространств океанами, да, и то есть они могут связываться на внутренней какой-то колонизации, что в частности власть может сосредоточиться на них, создании именно какой-то пространства жизни, а не на пространстве, как бы, пространстве военных границ, да, то есть есть эти различия, я на них пока, то есть не уделял им достаточного, наверное, внимания, вот, хотя, возможно, стоило бы, но действительно здесь, то есть, есть момент, связанный с тем, что как бы машина российской власти производит, как бы, для нее, как бы, оно пытается все время создать, то есть, поскольку оно имеет дело с некоторым большим пространством, которое имеет огромную границу с другими пространствами, то для нее приоритетом является создание некоторых границ защиты извне, но при этом как бы эти границы, эти границы, они, что ли, оказываются вот, то есть приоритет, то есть они оттягивают на себя технологический некоторый ресурс, да, то есть важно некоторое пространство, просто насчет которого можно поставить забор. Это очень большая тема, связанная вот с колонизацией расселением и колонизацией поселением, то есть насколько вообще пространство может быть пригодно для того, чтобы для сельского хозяйства удерживать, например, население на какой-то территории, чтобы он не переходил, например, с места на место. В общем, то есть действительно, как бы, это тема, на которой я, в общем, пока как бы пока не думал, но, в общем, стоило бы, наверное, да, спасибо, да, ну, может, я еще подумаю сейчас, я еще как-то еще дальнейшее прокомментирую.
Ну, только погромче, если можно. Нет, ну, тут надо чуть погромче, да, чтобы парни увидят. Наталья Кневса. Я
написала статью, потому что несколько лет назад, под названием «Ненаходимые пространства технопарков позднего социализма». Это закрытые зоны, почтовые ящики. Я интересовала. Но и там еще фигурировалось такое понятие «галактического пространства».
То есть, да, да,
осязаемые шагами, и те места, которые на картах вообще не были определены, да, на них натыкались там туристы, бомжи, вот так, может быть, что-то там, что я могу сказать?
Обычно это пространство, занятое спецслужбами.
Нигига. Да, Боря, спасибо за доклад. Ну, немножко сложно отреагировать, все такое сгущенное, но и у меня возник вопрос, у меня осталось впечатление, возможно, ложное, поскольку я проследила, мне кажется, не все сюжеты, которые ты перечислял аккуратно, ну, в смысле, это представляло некоторую трудность для меня, но мне показалось, что ты как будто предпосылаешь какую-то довольно консервативную оппозицию, ну, такого понимания жизни, как некоторой спонтанности, такой энтропии, которая противопоставлена, наоборот, техническое, ну, такая алгоритмизованное что-то. И, ну, во-первых, так ли это, да? Я так поняла, ведь идея этого опустошения в этом состоит, видимо. Вот, и если так, то почему? Ну, как будто бы это не так очевидно, да, что в жизни мы по-прежнему должны понимать как-то вот так динамически и какого-то алгоритма. Ну и такой контрпример, наверное, много можно было привести, но там, не знаю, для того, ну, который мне, конечно, сподручен, что там для Лакана, например, конечно, больший признак присутствия не просто живого, но вообще субъекта, это, ну или желание, это как раз то, что действие, которое кажется спонтанным, обнаруживает за собой повторение, ну, алгоритм. Вот это этому это спорно.
Ага, ну да, нет, нет, действительно, я согласен с этим, в целом я согласен с, как бы, с самим замечанием, да, вот, именно, то есть, если в общем брать, то я тоже, то есть, как бы, то есть, собственно, об этом писал и, сейчас и Стиглер, да, то есть, как бы, то, что жизнь, она конституирует во многом через нежизненное, да, вот, условно, то есть, восходя к Деррида, он как раз тоже писал о том, что, собственно, первый след жизни – это генетический код, то есть, первоначальная такая экстериоризация, что ли, о внешнении, вот, которая, собственно, без которой жизнь немыслима, да. И, собственно, сама жизнь развивается через вот эти аспекты, следы нежизненного. Действительно, с этим, ну, мне кажется, это достаточно разумно. Но здесь идет скорее речь о том, то есть в том контексте именно российского пространства, здесь как бы сама технология, она не способствует жизни, да. То есть она как бы находится именно, то есть это как бы некоторая вот такая, если мы могли бы условно говорить о некоторой жизни, как о позитивности, которая действительно, то есть тоже всегда конституируется через какие-то механические протезы, то здесь как бы это жизненность, которую протезы, наоборот, как бы эту жизнь делают исчезающей, да. Скорее, я бы так ответил. В этом плане, наверное, можно предположить, что есть, то есть то, что жизнь действительно, она как бы действительно интегрирует всякие вот эти гибридные нежизненные элементы, да, у нее есть какая-то способность, какая-то вот условие, при которых они могут быть интегрированы в некоторое условно-синергетическое, да, какое-то единство, возможно, какой-то вот симбиоз, да. Тогда как здесь, наверное, вот в контексте русского пространства, здесь таких нету, как бы, моментов. Да. То есть, условно, нам предполагается некоторая технология, которая должна как бы улучшить нашу жизнь, но она как бы эту жизнь не улучшает, она способствует ее разрушению, да, ее деструкции скорее. Я бы, наверное, так ответил на этот вопрос. То есть здесь это как бы такая, условно говоря, если говорить о гибридности жизни, как об общей гибридности чего-то органического и технического, то есть такая гибридность носит как бы отрицательный характер в контексте русского пространства. Я бы, наверное, так сказал, ответил на это.
Ну, Нигина, вот у вас грустный вид, а на самом деле хороший вопрос про жизнь. Я думаю, то, что сказал Боря, это прямо коррелирует с тем, как...
Элиос Ватари определяет машину.
Или как Лакулабард определяет человека. Ну, потому что он исходит, отталкиваясь от Аристотеля, между прочим, и Руссо, простите, он его определяет как существо нехватки, которое, с одной стороны, угрожает природе, но с другой стороны должно, вот как ты говоришь, обзавестись протезами для того, чтобы быть на уровне природы.
На уровне животных, которые полноценны.
Да. То есть нет, ну вопрос о жизни, большой вопрос, потому что ты можешь, например, отринуть прочь эти идеи и смотреть на жизнь глазами кропотки. Тоже интересно.
Ну да, но я не готов пока к этому.
Ну, почему-то Дима это не говорит, но говорил так мне, что Дима любит как раз об этом обсуждать, что, ну, обычно, правда, он говорит, что что-нибудь разумное, культура и что-нибудь в этом роде, но мне кажется, это в целом, ну, то, что я пытаюсь сказать, к чему это сладить, но мне кажется, это в целом может быть характерно для органической материи, это скорее как раз сокращение энтропии, то есть той самой спонтанности.
Нет, ну, мне кажется, все-таки, да, что спонтанность это как раз спонтанность, ну да, это да, спонтанность это действительно уменьшение энтропии, да. Да. Да? Я просто сначала не так понял, да. Ага, да.
Почему?
Наоборот, в том-то и дело,
по-моему. Мне кажется, ну, некоторая непроизвольность, способность вот как раз к свободному выбору, это и есть сопротивление энтропии, да, которое наоборот, в общем, раз то есть делает линейным некоторое поведение, сокращает его и автоматизирует. скорее, мне кажется, здесь, то есть не этой спонтанной жизни, не, про, не такая непроизвольность, ну, не, да, непроизвольность, да, способность реагировать на неопределенность, это как раз и есть признаки сопротивления энтропии.
По-другому попробую еще, ну, вот это сейчас Андрей может еще у меня поправиться, но насколько я понимаю, что то, что противостоит энтропии, это работа, правильно? Или работа,
ну, это... смотря какая работа, мне кажется. То есть работа может быть, которая, в общем-то, и является энтропией. То есть, например, Стиглер как раз пишет, что в своем работе «Автоматическое общество», что как бы условно, условно он там такую марксистскую критику развивает, что капиталистическое общество – это общество всеобщей работы, которая в силу того, что она, работа, как бы, является простым производством неких повторяющихся механических действий, она как раз способствует энтропии, да.
Нет, ну, на физическом смысле, я думаю, употребляю слово «работа».
Но здесь это просто энтропия, здесь такое... Образование энергии. Ага. Просто энтропия, это действительно термин, он как бы его нужно определить, как мы его будем понимать, потому что если мы будем с точки зрения физики смотреть, там немножко будет другая терминология, другой аппарат, и как бы, чем когда условно на таком более интуитивном философском уровне. То есть поэтому с ними, кажется, осторожнее надо быть.
Да, конечно, это страшный тип энтропии, но информационная энтропия по Шеннону есть, например. Угу. Это совсем не то же, что работа там...
Чем нас он превращает? В принципе,
отличается. Ну,
для, для меня, когда я, если я там использую термин, то для меня скорее ближе, ну, как это Бергсон как бы употреблял, да, что есть как бы условно жизнь, которая консервируется, замыкается, все используют одни и те же формы, а есть жизнь, которая жизненный порыв, который выходит за пределы форм, производит что-то новое. И вот первое, это есть энтропия, условно энтропическая тенденция, а другая экстропия, да, то есть производство новых каких-то форм. То есть мне скорее, я, когда говорю об энтропии, скорее вот таким вульгарным философским делением апеллирую, вот, которое наверняка будет неточным с точки зрения информационной или физической энтропии.
Ну, с энтропией, я думаю, мы отдельно разберемся.
Ну да.
Да. Ну что, я думаю, что мы, может быть, в какой-то степени исчерпали наш... Элан, связанный с прекрасным Бориным выступлением. Но, может быть, Боря... Или есть еще какие-то финальные ремарки, которые могут прозвучать? Есть у тебя финальные ремарки? Нет. Тогда, Боря, может быть, ты хочешь нам сказать что-то напоследок, но мы с тобой, естественно, прощаемся, а воспринимаем это как начало наших долгих плодотворных контактов.
Можно так что... даже сказать по-французски.
Да, да. Просто твое заключительное слово, условно говоря, и мы будем рады.
Ну, я рад был выступить на семинаре, то есть я как раз, собственно, получил то, чего я хотел, то есть мне нужно было какой-то, я собрал материал, условно, мне нужно было как-то представить и как получить какой-то фидбэк, собственно. В общем, за что я благодарен. Я надеюсь, что я, в общем, не сильно как-то никого не утомил. Вот, ну, но...
Напротив.
Да.
Да, это заключительное слово можно было, конечно, не произносить. Спасибо тебе, на самом деле, мы очень благодарны, потому что я хочу тебе сказать, я думаю, ты это понимаешь, наша задача помогать друг другу, с одной стороны, в работе, как Нигина говорит, но в каком-то движении освоения материала, но точно так же помогать друг другу морально. Это форма солидарности. Поэтому мы очень благодарны тебе за уделенное нам время, и мы всегда будем рады тебя видеть здесь снова. Всегда.
А, да. Да, спасибо. Я очень рад. Да.
Спасибо, Боря. Нигина, мы сейчас, может быть, формально прекратим запись, но фактически будем продолжать. Да, спасибо.